13:06 в Перми. Здравствуйте, друзья. Роман Попов. Дальний свет. Сергей Слободин у звукорежиссерского пульта. Ну и напротив меня Михаил Овсянников, эксперт по дизелям. Дизель-сервис Пермь. Генеральный директор у нас сегодня этой компании в студии. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте сразу. 2066-066. Телефон прямого эфира. 404-582-017. Наше эфирное ICQ. Братцы, если вы с дизелями и у вас есть вопросы по дизелям, то в таком случае вот у нас сейчас эксперт по дизельным двигателям находится здесь, в этой студии, Михаил Овсянников. Сразу обозначим планки, рамки. Дизель-сервис Пермь работает с дизелями Common Rail и выше, там, да? То есть от примерно так, приблизительно 2000-е,
там, и более современные.
И чуть более современные двигатели. Значит, дизель-сервис Пермь работает с автомобилями, насколько я понимаю. Да. Там грузовики и легковые, это все у вас.
Да, где стоит современный дизель, там с теми машинами мы и работаем.
Ну и, соответственно, если у вас машина с дизелем, у вас есть вопрос, или вы планируете покупать машину с дизелем и вдруг чего-то опасаетесь, тоже, пожалуйста, 2066-066, либо 404-582-017, это наше эфирное ICQ. Ну, а теперь, собственно, давайте в двух словах небольшой ликбез, буквально на полторы минуты. Анекдот про водителя-новичка, который заливал дизельное топливо в бензиновый автомобиль, потому что где-то услышал, что это экономичнее, я думаю, все слышали. А как бы то ни было, давайте в двух словах, чем принципиально дизельный двигатель отличается от бензинового?
Ну, совершенно по-другому процесс горения за счет сжатия, это, разумеется, я думаю, что кто разбирается в машинах, это знает. Ну и в современном дизеле давление топлива поднято до таких высот, там, до 1500 атмосфер. Экология, в первую очередь. Идеальный впрыск, идеальное сгорание. Как чем меньше остатков на выхлопе, тем лучше.
Соответственно, еще и некоторая экономия в процессе.
Ну да, значительно, 30%, наверное. Если моторы одинакового объема, дизель где-то 30% экономии на топливе.
Неоднократно уже говорили про дизельный двигатель в сочетании с турбиной и турбину как ненадежный элемент.
Ну, тут так, двоякое мнение. Турбина любит чистоту, как, в принципе, наверное, любой современный автомобиль. Чем лучше обслуживать машину, чем использовать нормальные оригинальные запасные части для этой машины, там те же фильтра воздушные, которые влияют на турбину в первую очередь. Ну, 250-300 тысяч минимум должна машина ходить.
Если говорить о дизельном двигателе в России, то очень часто можно услышать фразу: «Ребята, какой дизель с нашим-то качеством топлива?»
Не хочу делать рекламу компании «Лукойл», но заправляясь на их заправках свою машину, 360 пробег. Не влажу никуда, только расходники.
То есть, в принципе, если выбрать адекватного поставщика топлива для своего автомобиля, то тогда можно не мучиться. Я просто скажу, что, допустим, при перегонах по нашей необъятной стране вариантов заправиться некачественным бензином у нас, мне кажется, ничуть не меньше, чем некачественным дизелем. Если вдруг неожиданно вы поблазнились на недорогую вывеску и какой-то приятный ценник на заправке, название которой вам ни о чем не говорит, если вы не посмотрели в сертификат. Собственно, на этой заправке все документы должны там висеть. Если вы заливаете в свой магазин, в свой автомобиль черти знает что, то здесь, конечно...
То вы клиент моего сервиса.
Ну, очень часто так бывает. Кстати, часто ли приезжают после вот подобного рода случаев?
Ну да, практически 90% ломают машину сами. То есть экономят на чем-то, на топливе, на фильтрах. Но это приводит к поломке. Буквально бывает так, что на следующий день, особенно китайское оборудование, если стоит на машинах китайцы, там газели, каменцы, они очень чувствительны к этому. То есть не дай бог, что не так, все, привет. То есть... Машину ремонтируем.
Сама по себе дизельная машина, она ничуть не уступает по качеству, там, я не знаю, по хрупкости, по надежности бензиновым собратьям. Если вы за ней будете следить, в общем, вполне ответственно. Какие самые, может быть, такие проблемные моменты бывают в дизельном двигателе, о которых нужно помнить всегда? Вот если вы помните, значит, все будет хорошо.
Ну, так как сейчас очень много клиентов приезжают не от автосалонов, а машины пригоняют, там покупают где-то в трейдине, то во многих на Европе, допустим, на машинах, у них по техническому обслуживанию, по регламенту, ТО проводится раз в 20-30 тысяч. Для России это не вариант. То есть 10 тысяч максимум. Это для дизеля. Для бензинки там, ну да, там, ну плюс 5 тысяч. Хорошо. Но дело в том, что сейчас, который современный бензиновый двигатель, TFSI, допустим, идет на Audi. Тот же самый дизель, только с меньшим давлением. То есть тут давление 1500, там давление 30 атмосфер.
А так принцип
действия инжекторной системы, она все одна и та же. Та же самая форсунка, тот же самый ТНВД.
И, соответственно, когда мы говорим о российской эксплуатации, мы должны в первую очередь говорить об уменьшении межсервисного интервала.
Конечно, конечно.
Когда вы упоминаете цифру 10 тысяч, вы ее как-то экспериментально вычислили, да?
Ну да. То есть, так, глубоко, чтобы не вдаваясь, при проведении ТО на машинах, через 10 тысяч мы проводим ТО, при разборке, там, при снятии фильтров, видно, что ну, уже все, уже им пора их менять. То есть, воздушный фильтр забит, потому что сами видите, какие у нас дороги, как у нас их тут классно убирают. Топливный фильтр такой же весь там раздутый. Ну, видно это все по опыту уже знаю. Ну, и по своей машине также скажу. Также я тоже езжу на дизеле, потому что было бы смешно, если директор дизельного сервиса ездил на бензиновой машине.
Вот смотрите, Михаил, вот когда вы говорите про 10 тысяч и про то, что вот сами видите, что пора менять, значит ли это, что если я заезжаю на межсервисное ТО, допустим, раз в 7 тысяч, то это идеальный вариант? Или это все уже перегнуло палочку только в другую сторону?
Да, не стоит. Стоит делать все вовремя.
То есть 10 тысяч межсервисный интервал, все будет в порядке.
Я думаю, да.
Окей, значит, смотрите, вот я соблюдаю межсервисный интервал, и в целом я даже заезжаю там на одни и те же заправки, название вы уже сказали, там все нормально. При этом есть ли риск попасть к вам в качестве клиента?
Ну, не так, как. Ну, вот, допустим, многие компании, которые занимаются трейдином, такие частники, они перед предпродажную подготовку проходят у меня. То есть по машине видно, если машина приезжает, там у нее пробег там, под 300 тысяч, ее разбираешь, она ну, идеальная машина. Либо клиент приезжает, говорит, что я заправляюсь только на хороших заправках и ставлю только оригинальные, там, только хорошие фильтра, у него начинаешь разбирать машину, смотришь, что... Ну, фильтр там, Китай какой-нибудь. А клиент, он не понимает, что он берет в магазине. То есть он приходит в магазин, говорит, дайте мне фильтр. Ему говорят, вот за 300 рублей, вот за 1500 рублей. Смысл ясен, что клиент возьмет за 300 рублей, чтобы сэкономить. Он, может быть, и все это делает, меняет, он старается, чтобы у него машина там не ломалась никогда. Но факт такой, что продавцу надо продать.
Не экономьте на расходниках.
Да.
А переплатить на расходниках, насколько это реально? Или в данном случае как раз цена определяет качество?
Цена определяет качество. Никто не будет дешевую запчасть дорого продавать.
Когда к вам приезжает клиент и говорит, вот у меня проблема, там, да, чаще всего что он имеет в виду? Машина уже все не заводится?
Не заводится, уже все. 50% приезжают либо на веревке, либо на эвакуаторе, когда уже... Все плохо.
И тогда это обозначает, что вы делаете уже капитальный ремонт двигателя?
Ну, все, что там уже вскрытие показывает. Бывает так, что очень мало же сервисов, которые узко направлены, именно дизеля и все.
Угу.
То есть клиент съездил в одно место, ему там машину разобрали, в другое место съездил. Потом он приезжает к нам, и багажник открываешь, а у него там вот груда железа лежит, и что с ним делать, непонятно. То есть сначала на машину собрать, собираешь ее, она, разумеется, не работает, потому что она же приехала на ремонт куда-то, ее собираешь, вычисляешь неисправность, потом ее разбираешь уже в нужном месте и ремонтируешь. Вот таких машин очень много приезжает.
То есть я достаточно часто, особенно там лет, наверное, 7 назад, ездил по гаражным сервисам, так называемым, и вот наблюдал своими глазами картинку, когда, ну, тебе условно лампочку меняют, а рядом 2-3 мастера, значит, играют в конструктор Лего, разобрав тут. То есть это вот как раз после таких приезжают к вам
часть. Да, очень часто приезжают. Сейчас уже в сервисной зоне стоит оборудование, 2 компьютера с программами. То есть много же машин, которые у нас просто дилеры не продавали. Ну и слесарь подходит уже обучен, он подходит к компьютеру, открывает этот автомобиль и смотрит, этот там болт здесь должен стоять, этот здесь. И он вот ходит от схемы к машине и собирает ее, как Тетрис.
Слушайте, ну ведь в таком случае можно говорить абсолютно честно о очень дорогой работе вашего сервиса. Ведь если к вам приехали, то это значит все
хана. Дорого, дорого.
Соответственно, если человек к вам приехал и вот со словами «ребята, давайте», то это значит, что и машины вы берете в основном на такой приличной ценовой категории.
Ну да.
А от скольки примерно стартует стоимость, от какой планки стартует стоимость машин ваших клиентов, ну, в среднем?
Ну, ремонт топливной аппаратуры, средний чек 30. Средний. Угу. Бывает больше, бывает меньше. На грузовике средний чек в районе 50.
То есть, если вы можете позволить себе ремонт за 30 тысяч?
Да.
То в таком случае там можете приезжать. Слушайте, но 30 тысяч по текущим меркам, это вот по текущим меркам, это каких-то там $500 по большому счету. Что происходит сейчас с вашими расходниками, запчастями, совсем? Вы уже ощутили на себе необходимость повышать планку ценник?
Ну, на данный момент, ну, процентов 5 может есть повышение, но это не связано. Запчасти в цене пока не выросли. То есть, есть небольшой рост, небольшой, то есть, обновление прайсов каждую неделю, ну, где-то 5-10% удорожания было. Потому что китайские запчасти как стоили, так и стоят. Но китайских запчастей в наличии нету у меня. Нет смысла работать с запчастями, которые ломаются. Угу. А так как запчасти в оригинале, все запчасти либо Германия, либо Франция, а все счета, все выставляются в долларах. То есть, они потом уже их здесь переводят в рубли на текущий день.
Да, ну, в евро, говоря, да. Даже, наверное, в евро.
Ну,
да.
Если из Германии, то еврики. Если из Франции, может, и доллары прокатывают. Ну, иногда. Угу. То есть, и чем быстрее оплатишь, тем дешевле будет запчасть. Потому что непонятно вот это вот, что с долларом происходит. Сейчас вот сколько, 2 недели вообще поставки были закрыты, потому что и мы ничего не покупали, и нам ничего не предлагали, потому что непонятно было вообще, что делать с запчастями, когда там евро стал 100 рублей. Сейчас вроде нормально.
Мы сейчас будем прерываться на небольшую паузу. Как раз вот 1,5 минуты рекламы у нас должна быть. Давайте еще раз напомним. Дизель-сервис «Пермь», генеральный директор Михаил Овсянников у нас здесь в студии. Напомните контакты, как вас найти?
239-98-55.
Собственно, по телефону. 239-98-55. Если вдруг что-то надо уточнить, позвонить, записаться. Реклама, а потом вернемся в эту студию. 13:22, Михаил Овсянников у нас в гостях в «Дальнем свете», генеральный директор компании «Дизель-сервис Пермь». Давайте сейчас вот по такой штуке мы пройдемся с вами, Михаил. Значит, ценник не очень сильно поднялся у вас, и на запчасти тоже не очень сильно взлетел. Пока еще жить можно. И это при всем при том, что автомобильные дилеры уже цены пересматривают серьезно, кто-то вообще сейчас не отгружает автомобили, кто-то переписывает ценники, и эта штука, конечно, такая, довольно сильно бьющая по кошелькам потребителей. Понятное дело, что ценник взлетает не на такие же значения, как, допустим, курс доллара или евро. Но то, что очевидно нас ждет в ближайшее время, ну, такое приблизительно 20-25% повышение автомобильных цен по некоторым позициям, мне кажется, это, в общем, можно вполне представить. предсказывать.
Я думаю, да, реально, где-то так и будет.
Вот, 20-25. То, что по большинству-то в среднем 12-17 наверняка, но вот по некоторым 20-25 это вообще никаких проблем. Соответственно, возникает вопрос, есть ли смысл, не лучше ли озаботиться долгожительностью своего авто. И вот отсюда сразу следующий блок. А у меня не сломался автомобиль. Вот у меня дизель, но он не сломался. Я могу к вам приехать? Просто для того, чтобы вы сказали, эй, братишка, давай-ка так, значит, мы сейчас тебя так и так и так и так починим, и еще ездит 200 тысяч. Или, например, не, у тебя все в порядке, езжай.
Нет, ну, диагностическое оборудование, конечно, показывает огрехи, которые присутствуют в автомобиле. Но диагност, который делает, который смотрит машину, он что видит, то и говорит клиенту. Если машина в нормальном состоянии, зачем ее ремонтировать, зачем ее трогать? Да, можно приехать, проверить, посмотреть, чтобы клиент сам увидел. То есть все делается при клиенте всегда. Любая работа, которая касается диагностики, касается выявление неисправностей на автомобиле, делается при клиенте, чтобы он все это сам видел, ему это все наглядно показывается. Если при поломке, допустим, топливной аппаратуры, его мы пускаем к стенду, то есть есть специальная там комната смотровая, где он может посмотреть, как специалист по топливному оборудованию проверяет его топливную систему. Если это моторный ремонт, он может всегда посмотреть, приехать как моторист, что разобрал, все ему показывается. Пожалуйста.
А много ли видно диагносту вот на этом оборудовании, на диагностическом? Вернее так, видно ли ему все?
Диагност видит то, что ему говорит блок управления двигателя. То есть, что ему говорит машина, то он и видит. Если какая-то механическая поломка, это уже все зависит от опыта диагноста.
Держите наушники, сейчас они нам пригодятся. Собственно, я напоминаю, что 2066-066 – это телефон прямого эфира, 404-582-017 – наше эфирное ICQ. Если у вас есть вопросы по дизельному оборудованию, автомобильному, да, в таком случае звоните, рассказывайте. Вот нам на ICQ сейчас пишут, я от Сергея читаю вопрос, чем обусловлена ваша работа исключительно с новыми дизелями, в кавычках, с 2000 года. В скобочках, вернее.
Что мы делаем с этими машинами?
Нет, чем обусловлено? Почему со старыми не работаете?
Потому что их становится все меньше и меньше. И оборудование для ремонта автомобилей. Ну, вкладывать 7-10 миллионов в оборудование и обслуживать старые машины, которых через 2 года не будет. Я в первую очередь предприниматель. Я считаю свои деньги.
Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня Денис зовут.
Денис, ваш вопрос, да.
Я владею Pajero 4, 6-7 год. Вот подскажите, пожалуйста, многие пишут о том, что клапан EGR там какой-то должен глушиться, чтобы машина лучше ехала, тянула лучше. Вот по этому вопросу как-то можете прокомментировать?
Клапан EGR на машине устанавливается только для соблюдения экологических норм. Ну, объяснять работу долго не буду, но у меня такое мнение, что если инженер компании Mitsubishi, ну, неважно какой компании, поставил этот клапан EGR на машину, значит, он должен там работать. И все эти глушения, которые делают, все эти переделки, я к ним отношусь, ну, так, отрицательно, так скажем. Да, можно его заглушить, но как себя будет вести машина, это только известно блоку управлению и инженеру компании Mitsubishi.
В данном случае логика простая. Если они об этом задумались, значит, это было не зря. Но ведь общеизвестный, опять же, факт для кучи автомобилистов, что люди, которые производят автомобили, они, в общем, очень часто имеют в виду условия их эксплуатации, ну, не российские. Особенно, когда мы покупаем автомобили, ну, БУ, да, привозим их откуда бы то ни было. Может быть, это можно учесть? Учитывать при, не знаю, при настройках, при ремонте. И если вдруг специалист говорит, а этот клапан у вас за экологию отвечает, может не обращать внимания, что он не работает, давайте мы его приглушим. И автомобиль продолжит эксплуатироваться.
Нет, ну такое предложение по ремонту иногда мы тоже делаем клиенту. То есть, ну, как я это называю, если такие работы производятся, то гарантия до ворот. То есть, либо покупай новую запчасть, либо мы тебе эту что-то с ней сделаем.
Ну, там, заглушечку поставим.
Да, то есть мы знаем, что это, допустим, делать можно, но нежелательно. Но гарантии тогда, конечно же, никакой не будет. Делайте нормальную машину, эксплуатируйте ее правильно. Вы купили дизельный автомобиль, готовьтесь.
Алексей спрашивает по ICQ, что делать с холодом по утрам? Я так понимаю, что речь идет вот об этой стандартной очень истории. Дизельные автомобили современные довольно плохо разогреваются, даже с салонными вот этими специальными отопителями. Очень часто я слышу от многих людей, которые их эксплуатируют, что ну придется потерпеть. Ну там 20 там, минут, да, постоит, помолотит, но все равно согревается плохо.
Поставьте вебаста.
Дополнительно. Да. Вот, потому как штатные системы ведь аналогичные уже, в общем, стоят.
На многих машинах ну, такой сегмент свыше 800 тысяч. Вебаста идет уже в практически в стандартной комплектации.
То есть, соответственно, если у вас нет, то тогда ставьте.
Поставьте, да. Сейчас много предложений на рынке и по импортным, и по нашим вебаста. Они стоят... Ну, не знаю, там наша стоит, по-моему, в районе 20, мы вот недавно поставили клиенту импортная вебаста. Ну, это, я думаю, надо к специалистам обратиться, которые знают, сколько там вебаста, вебешпехер их сейчас. Поставьте, и не будет никаких проблем.
13 часов 29 минут. Генеральный директор дизель-сервис Пермь Михаил Овсянников отвечает на мои и ваши вопросы в программе «Дальний свет». Мы вернемся через 3 минуты после небольшой паузы.
«Дальний свет».
Тринадцать часов 33 минуты. Дизель-сервис «Пермь», генеральный директор Михаил Овсянников у нас в «Дальнем свете». Еще раз напомните номер.
239-98-55.
Отлично. И сейчас давайте в двух словах. Пока мы на 404-582-017 ICQ и 2066-066 ждем реплики вопросов. Буквально в двух словах о спектре работ. Спектре работ, чем занимаетесь у себя в дизель-сервис «Пермь»?
Ну, когда только начали, занимались узконаправленно топливной аппаратурой. Росли, приросли к нам двигатели, ходовая часть, ну, любой ремонт, то есть практически коробки делаем все, что касается дизельной тематики. Уже не важно. Но это только что касается, но это только современные дизеля. Еще раз хочу повторить, старые мы не берем.
В этом году у вас, говорят, расширение было серьезное.
Да, расширение мы построили новый бокс с большими воротами, с двумя, чтобы загоняем в две линии. Теперь у нас есть под грузовики места достаточно много. То есть люди едут, вроде довольны пока всем. Все получается.
Ну что ж, славно. Продолжаем принимать реплики от наших слушателей. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, меня Станислав зовут. У меня два небольших вопроса. Первый про турботаймеры. Нужно ли их ставить дополнительно, если завод-изготовитель не предусмотрел это? И второй вопрос. Может быть, посоветуйте какую-то марку автомобилей, у которых дизеля наиболее беспроблемные, если есть такие по опыту.
Понятно, спасибо. Я к вашему второму вопросу присоединюсь, пожалуй. Спасибо вам большое. Но начнем с турботаймеров.
Турботаймер, я думаю, что надо позвонить по телефону 2700-029, и про турботаймеры по этому телефону вам расскажут все. Там есть специально обученные люди под это. Что касается дизель, какой бы я посоветовал? Что касается ремонта пригодности, если вот по моей теме именно, то это, конечно, Корея. Это машины, которые приезжают утром на ремонт, и вечером спокойненько машина выезжает, уже готовая, все нормально в ней.
Даже если что-то серьезное произошло?
Ну, это если не ремонт двигателя, конечно. То есть
ну, конечно, да.
Ходовая часть, топливная аппаратура, это все делается за день. При любом ремонте.
А почему так?
Ну, потому что Корея выбрала себе более простую топливную систему, более простую ходовую. То есть у них как такой народный автомобиль Корея. Что касается...
То есть, я сразу вдогон. То есть, и Ссангён Кактион, вот этот да, вот 2.0 да. дизель, ну, да?
Тоже, да, они такие достаточно. Единственное, что в Ссангёнге, да, там есть небольшие проблемы по разборке этих машин, но если все разобралось, все нормально, машина, то за день делаем. примерно, ну, в районе, если Европа вот едет, я имею в виду Азия, если едет, точнее, не Европа, а Азия, так скажем, ну, 5-6 машин в день легко.
То есть, в принципе, ремонтопригодны, все,
да,
хорошо.
Да, да, все, запчасти в наличии, на них все хорошо. Они, вот это вот как раз про них, что средний чек там 30 тысяч рублей. Угу. Если приезжает что-то уже более Европа, там BMW, Mercedes, там чуть посложнее, но тоже достаточно ремонтопригодны, все хорошо. Тяжело пока с Volkswagen, вот честно. Потому что Volkswagen до 2010 года шел по своей системе развития дизеля. То есть они ставили более сложную топливную систему. Очень сложно ремонтировать, сложно разбирать. Ну, в общем, такая машина капризная. Ну, а так...
Япония, не зацепили вы их?
Японцев едет мало, очень мало. Особенно, ну как, едет много ниссанов. Угу. Очень много. С ними, да, с ними с ремонтом все тяжело. Потому что там стоит топливка, топливная аппаратура Денза, там на нее не дает производитель, не хочет, чтобы ее ремонтировали, покупайте новое и до свидания. Угу, угу, поэтому угу. С ними все сложно.
Тойота в Перми это очень принципиально.
Тойота очень редко ломается, очень редко заезжает, хороший автомобиль, но если ломается, тоже сразу там средний чек 80-100.
То есть, если сломали Тойоту, готовьтесь.
Да, да, но очень редко ломается.
Окей, ну, мне кажется, довольно подробно, да. Спасибо. Едем дальше, 2066-066. Здрасте, алло.
Меня зовут Олег.
Да,
вопрос Олег. Михаилу. Как вы относитесь к топливным присадкам, которые сейчас рекламируются, особенно это в зимнее время?
Спасибо.
Абсолютно отрицательное отношение. Ни в коем случае ни очистители, ничего не заливайте. Единственное, что можно, это когда ниже 35, там, ну, антигеля залить чуть-чуть. И то какого-нибудь хорошего, не наш там Дзержинский какой-нибудь, нормальный антигель, там, ну, импортный желательно, Америка, там, что-нибудь такое. Ни очистителей, ни присадок, ничего не надо. Заливайте нормальное топливо, и будет машина ездить.
Откуда, собственно, вот ваше такое отрицательное мнение о топливных присадках? Просто еще раз, и у нас же, да, то есть у наших федеральных партнеров достаточно часто приходят и производители, и химики, и так далее, и тому подобное, рассказывая о несомненной пользе.
У меня тоже приезжают ко мне ребята, которые хотят через мой сервис продавать свои, ну, вот эти все присадки, но у меня объяснение одно. Если машина проехала там в районе 200 тысяч, а таких очень много сейчас, там, особенно из Европы, которые гонят, ну, представьте, ну, скопилась у вас грязь в машине, ну, залили вы в нее присадку, которая типа очищает ее. Я всегда клиентам показываю его форсунку. Вот я показываю и говорю, найди мне хоть одну дырочку в распылителе. Их там 8-6. Их не найти без микроскопа. И вся эта грязь попадает изнутри распылителя. И все, привет, мой клиент. То есть, если в качестве того, чтобы расширить свои возможности и заработать больше денег, конечно, заливайте присадки. Я за них. Но если вы хотите ездить на машине, лучше не надо. Не советую.
2066-066, телефон прямого эфира, 404-582-017, эфирный ICQ. Я напомню, что у нас на ваш вопрос отвечает Михаил Овсянников, гендиректор дизель-сервис Пермь, и говорим мы о дизелях. Вот вопрос от Елены, который пришел нам по ICQ, причем пришел еще в самом начале программы, я сначала не хотел его задавать, но теперь все-таки озвучу. Вот она спрашивает, а что такое Common Rail?
Ну, это Лена не в прошлом году вопрос задавала. Common Rail.
Я просто тоже помню, что в прошлом году у нас какая-то такая же реплика была. Я думаю, вы в ликбезе в двух словах расскажете. Ну, давайте опять же, да.
Rail по-русски, если перевести, это батарея, так скажем. То есть, есть система подачи топлива. В одну батарею подается топливо, и с этой батареи оно расходится по 4, или по 5, или по 6 форсункам. То есть, это объединенная подача, так скажем. То есть, если раньше на каждый инжектор форсунку приходила своя подача собственная, именно от ТНВД, то сейчас ТНВД сделали просто качалка, который качает в батарею и распределяет уже по остальной системе дальше, по форсункам.
Давайте еще один момент проясним. сразу несколько человек говорят про зимнее время и отрицательные температуры. Я помню, что мы достаточно подробно посвящали этому блоку время в нашей прошлой передаче. Сейчас буквально в двух словах. То есть, смотрите, вот есть тезис от автопроизводителя, он звучит так. Ребят, в минус 37 не завелась, не едьте. Вот. И есть, собственно, стойкое убеждение наших автомобилистов, что если не завелась, значит, ты не мужик. Ну, то есть, и вот как-то вот между этими двумя позициями обычно всегда колеблется тот самый водила, который в минус 37 не завелся. То есть, с одной стороны, да не, да я должен, да как же нет. А с другой стороны, да вроде как, да, вот в книжке же написано, что только до 25 и не дальше. А ваше мнение, машина должна заводиться при этих...
Обязана.
То есть,
конечно.
При даже самых сильных низких температурах.
Да, должна заводиться. При любом раскладе должна заводиться. Что касается, ну, дизель. Производитель пишет, что там, допустим, свечи накаливания чуть ли не на весь срок эксплуатации. То есть не трогайте, пока не сгорят. Свечка накаливания стоит 700 рублей, от 700 до 1000 рублей. Поменяйте их перед зимой, поменяйте аккумулятор. Ну, выйдет у вас ТО, все вместе с аккумулятором, ну, 6000 рублей. Но это лучше, чем в 37 вокруг машины бегать там и материть производителя, что вот у него плохой автомобиль. Мне продали плохой автомобиль, который не заводится. То есть подготовьте машину к зиме нормально и ездите.
То есть сам по себе факт дизельного двигателя на автомобиле, собственно, совершенно не обозначает, что машина должна непременно замерзнуть. Топливо замерзнет, еще что-нибудь там произойдет.
Да я думаю, что нет. Сейчас столько делается для того, чтобы все это работало, чтобы заводилось. Я не знаю. И топливо нормальное. И аккумуляторы, пожалуйста, там повышенные, там, за этой незамерзаемости, как они там называются, я в аккумуляторах не очень разбираюсь. Угу. Но я, допустим, на своей машине раз в год меняю аккумулятор, надо или не надо. То есть я перед зимой пошел, купил аккумулятор, поставил свечки, снял вебаста, отвез его на диагностику, мне его почистили, я поставил на машину, и у меня не было еще, но я думаю, не будет ни разу, чтобы у меня машина не завелась. Для меня это как бы... Я не боюсь, что я утром выйду из дома в 37-40, и у меня машина не заведется. Все равно заведу.
И танцы с бубнами.
Я же мужик, я же заведу.
Здравствуйте, Аля.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир, слушаем вас.
У меня вопрос по клапанам ЕГР. Вот закоксовались они... Что лучше, вообще их заглушить или вы можете оказать услугу, почистить их ультразвуком?
Ну, опять же, машина у вас какая?
Discovery 4.
Угу. Так, Discovery 4, EGR с электронным управлением. Если по нему выскакивает ошибка на диагностике под замену, там у вас не EGR, а уже сам электропривод сгорел. Почистить можно, но чистка помогает 50 на 50. То есть, если по нему ошибка уже идет... то его только...
А может просто его заглушить?
Ну, про это вроде как...
Ну, шла речь, да, об этом.
Ездите...
несколько минут назад там нам также задавали вопрос про Паджеро. Там 6-7. То есть заглушить можно, до ворот доедете.
Ну нет, можно не до ворот, гарантия до ворот.
Да, до ворот доедете, до ворот гарантия. А вот после... А что там дальше уже будет на вашей совести? Как-то вот такая история.
Ясно, спасибо.
Ну, собственно, Михаил, смотрите, у нас уже новостник в этой студии. Буквально давайте в двух словах я вас попрошу перед уходом. Еще раз, если у вас машина с дизельным двигателем, если вы хотите нормально въехать в 2015 год, то, соответственно, подытоживаем. Межсервисный интервал 10 тысяч, не больше.
Не более.
Соответственно, диагностика. Если вы давно не были на диагностике, просто заедьте,
посмотрите, что там. Интересно же самому.
Если вдруг вы не выполняли каких-то дополнительных мероприятий по подготовке к зиме, опять же, диагностика, и вполне возможно, они вам понадобятся. И тогда будет всем счастье. Все так?
Да, верно.
Давайте еще раз телефон дизель-сервис Пермь.
239-98-55.
Ну и далее все вопросы уже только по этому телефону. Михаил Овсянников, гендиректор дизель-сервис Пермь, был у нас в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.